Мы читаем труды Бааль Сулама, статью «Поручительство», страница 394, пункт 22. Вопросы можно задавать на kap.tv. Избранные вопросы будут задаваться здесь в течение урока. Страница 394, статья «Поручительство», пункт 22. И Раби Элазар, сын Рашби, поддерживает высказывание, в котором говорится, что один грешник приводит к потере многих благ, поскольку, как уже говорилось выше, человек, выполняющий заповедь между ним и Творцом, получает такое же ощущение вдохновения, как и человек, выполняющий заповедь между ним и его ближним. Ведь выполнять любую из этих заповедей требуется ради Творца, без всякой примеси эгоистической любви. Без всякого света и надежды на получение в ответ хоть какого-то вознаграждения или уважения за свои усилия. Когда здесь, в этой высокой точке, соединяются любовь к Творцу и любовь к ближнему, становясь единым целым. Таким образом, это приводит к определенному продвижению всего человечества по лестнице любви к ближнему. Эта ступенька, достигнутая выполнением заповеди, большой или маленькой, одним человеком, приведет в конце концов к тому, что чаша весов, состоящим на ней человечеством, будет склонена на сторону заслуг, так как принятие решения зависит от вклада каждого. И совершающий одно нарушение, то есть не сумевший преодолеть эгоистическую любовь, и таким образом совершающий кражу, перевешивает себя и весь мир на сторону вины. Ведь в грязи эгоистической любви обнажается низменность природы творения, которая каждый раз, по мере ее использования, поднимается заново и укрепляется. И таким образом человек уменьшает вес находящегося на чаше заслуг, как если бы он вернулся и забрал с чаши весов то единственное зернышко кунжута, которое положил там его товарищ. Тем самым он хоть немного, но приподнимает чашу вины, и нужно было бы начинать взвешивание заново. Так один человек тянет назад весь мир, и об этом сказано: один грешник приводит к потере многих благ. Когда из-за того, что не смог удержаться от совершения маленькой ошибки, духовность всего мира оказалась отброшенной назад.
Это мы наблюдаем изо дня в день и в нашем мире, потому что все больше и больше проявляет себя общая сеть связи всего мира, всех творений, всего мироздания. Природа на уровнях неживой растительной животной всегда была связано такими тесными связями, а на уровне говорящим человек, там мы уже не видим взаимозависимости между нами. Но в поэтапном развитии, в котором мы прошли в течение тысяч лет развития, мы дошли до состояния, когда сегодня нам понятно, что все мы связаны друг с другом и не можем эту связь разорвать. И сталкиваемся с ситуацией, как он говорит здесь, хотим мы или не хотим, но в конце концов увидим, что каждый ответственен за то, чтобы перевесить мир на чашу вины или на чашу заслуг. Вопросы?
Он здесь пишет в конце этого абзаца, что
один грешник приводит к потере многих благ. Но ведь в нашей жизни все достаточно запутано. Мы реально не знаем, что такое грех. Есть уровень человека, есть уровень каббалы. Можно ли действительно объяснить нам, что такое грех, чтобы мы точно понимали, о чем он говорит?
Весь мир ведет себя по программе, которая называется «Биито» в свое время. Когда мы действуем из желания ради получения, ради получения, думаем только о животных, материальных вещах, и религиозные, и светские, весь мир в этом одинаков. И тогда мы продвигаемся под влиянием силы, которая толкает нас сзади, и мы приближаемся к состоянию, где нам будет все же понятно, что мы должны менять нормы поведения. Мы раскрываем все больше и больше наш мир как мир глобальный. И связи в нем очень тесны, и мы должны адаптироваться к этому миру. Мы не можем жить в системе закрытой, замкнутой, и мы включаемся в нее. И позволять себе то, что нам хочется. Мы сегодня видим, что только страны зависят друг от друга. И то, мы хотим этот закон нарушить. Ты видишь, что происходит в Европе, этой объединенной? Они хотят вновь отдалиться друг от друга, не быть связанными. Но наша развитие сделать этого не позволяет. То, что политики хотят отказаться от всех прошлых гарантий, происходит потому, что там сидят индивидуалисты, эгоисты. Но природа каждый раз нам показывает, насколько мы зависим друг от друга. Пока что это проявляется между странами или большими объединениями стран. Но мы почувствуем, что каждый из миллиардов зависим друг от друга. Настолько, что даже нельзя описать. Это не зависит от президента или кто-то президент, или дворник, миллиардер, или человек вообще без лишенный достатка. Это зависит от отношения человека к миру. Как только он относится к миру как к механизму интегральному, аналоговому, взаимосвязанному, абсолютно, он действует правильно. Тот, кто не принимает это в расчет и действует, как ему хочется, тот действует неправильно. И в первом случае мир развивается, а во втором страдает. К этому мы и приближаемся. И у нас нет ни малейшей возможности избежать этого раскрытия. Это раскрытие наступает под воздействием силы, которая называется Бейто. Есть двигатель, который в нас пробуждает желание и действие, в конце концов, приводит нас к такому состоянию. Кроме того, вместе с тем, что мы все развиваемся под действием этого механизма, который называется Бейто, который показывает нам мир как единую, жесткую интегральную систему, есть возможность в рамках внутри этой системы развиваться и продвигаться до того, как мы видим эти вещи перед собой, мы можем их изучить и подойти к ним с правильным расчетом, с правильным пониманием. Но для этого мы должны изменить себя, чтобы в нас были чувства и разум, подобное той интегральной системе. Так как мы, люди, те, которые находятся над природой, неживой растительной животной, и хотим вступить между собой, наладить между собой общую связь, а мы не связаны так между собой, потому что между нами есть эгоизм, то мы должны исправить себя, а наше исправление в том, чтобы установить связь между нами. И если мы эту связь наладим до того, как система покажет себя как интегральная, то мы сможем избежать ударов. Мы сможем к этому придвинуться до того, как нас начнут настигать удары. Мы тогда организуем все наши системы, всю нашу жизнь так, что это уже будет адаптировано к имеющейся системе. Мы можем видеть мир по-другому, в ином восприятии. У нас есть разум и сердце уже интегральные, как мы изучаем здесь, что я хочу видеть мир через десятку. У меня нет пяти органов чувств, это животное. Но человек во мне — это тот, который видит мир через десятку. И все, и не может быть другого отношения к миру. Хорошо?
Алексей из Питера спрашивает, что должно произойти для того, чтобы я понял, что я должен отвечать за весь мир?
Либо будет большой удар, катастрофа, которая даст тебе такое ощущение. И не одна, пока ты начнешь видеть причину, как ты связан с миром, как ты влияешь на него, и как мир зависим от тебя. Ты видишь, мы стараемся обращаться к евреям, к народу Израиля, который рассеян по всему миру. Хотим сказать им: ребята, вы ответственны за благополучие мира. А если вы не делаете, не действуете в этом направлении, то на вас же и обрушится удар. Ну и кто слушает? Ты тут можешь кричать, они не хотят слушать. Нужно стараться все равно как-то к ним обращаться. Это непросто. И себя обязать, не говоря уже о том, чтобы других людей. Нет у человека более тяжелой работы, более тяжелого состояния, чем обязать себя считаться с другими. И считаться настолько, что ты обязан им, и эта взаимозависимость такова, что чем лучше ты им сделаешь, тем лучше будет тебе. Это что делать? Стараться продолжать делать это, прежде всего, между собой, тогда, как пишет Бальсалам при слове книги Зор, если мы будем правильно сорганизованы между собой, то эта система, отдача, интегральная система, также начнет изливаться через край Кли, и все начнут чувствовать, и народ Израиля, и народы мира, что мы должны действовать на основе другой модели, и каждый индивидуально, и общество должны настроить себя по-другому. А иначе вот этот переход, вот это противоречие между системой, в которой мы живем внутри себя, в человеческом обществе, относительно системы, в которой находится мир, привел к большим бедам. В особенности, Это будет даже не в виде войн, как пишет Бальшалам. Но еще до того мы видим, что катаклизмы природы начинают проявлять себя. Сначала на уровне неживотном, потом растительном, потом животном. Мы видим это так поэтапно, что будут и ураганы, и цунами, и другие такие вещи всякие, землетрясения. Это климатические катаклизмы, холод, жара. А потом вдруг ты видишь, что нет растений. А если нет растений, то нет еды. Потому что и животные, животные питаются растениями. И все. Человек слаб. Человек очень зависим от всего. Ты на полградуса изменишь что-то, все уже. Все меняется. Если мы не находимся в таком правильном единстве с природой, скажем, в совпадении по свойствам, в гармонии, то это приводит к большим катастрофам. Это что обяжет людей. Но желательно, конечно, без ударов. Потому что если мы дойдем до ударов на человеческом уровне, то это уже будут войны, мировые войны, как пишет Бальшалам. И все зависит от нашего равновесия с природой. А природа всецело сейчас раскрывает себя как единая система. Поэтому у нас нет ничего, никакого иного выхода, кроме как встроиться в эту систему как правильный компонент, задействовать себя правильно в общей системе. Тогда человек становится человеком, Адамом. А иначе эти удары нас обяжут, но путь очень длинный, неприятный. Вот не знаю, что здесь еще. Да.
Он дает здесь пример вот этого вот веса кунжут, зернышек кунжута, и чашу весов можно перевесить к оправданию. И он говорит, что если человек находится на приближении, в приближении по ступеням восхождения любви к ближнему, то в конечном счете это действие присоединяется к будущему. А когда он грешит, он теряет много благ. То есть он уже сейчас отталкивает весь мир от духовного.
Нет, нет, неправильно. Это сразу же влияет. Нет такого, что потом это проявляется где-то сразу же.
А что значит присоединяться к будущему?
Потому что будет полное исправление, но сейчас нужно действовать в этом направлении. Когда он кладет свое семечко, он кладет уже сейчас, и мир на месте меняется в лучшую сторону. А когда мы это увидим, может быть, в конце всех исправлений? Дальше.
Поручительство — это закон? Закон природы?
Да. Закон природы, который раскрывается в человеческом обществе, в той мере, в которой оно отдаляется, выходит с уровня животного на уровень человека. Наше общество, когда мы жили как животные, оно не чувствовало себя, что находится в конфликте с природой, не чувствовало себя отличным от природы. Мы, может быть, жили на деревьях, потом в пещерах, потом на каких-то полях, жили в виде коммуны, группами, все было хорошо, все было на равных. Этим мы не отличались от животных. Разумеется, что был какой-то начальник, и люди связаны с ним больше или меньше, как в стаях зверей. Пока мы не оказались в состоянии, когда мы уже начали быть более человечными, то есть наш эгоизм возрос, перерос животный эгоизм и стал человеческим. И мы уже потеряли ту естественную систему, которая была с нами, которая нами управляла на животном уровне, когда мы жили как животные. А человеческая форма начала в нас больше расти. Но на это мы не получили от природы никакой компенсации. Мы не начали строить себя еще в большем единстве против эгоизма. Нет, эгоизм возрос, а мы вместе с эгоизмом тоже выросли. Значит, выросли. Мы начали улучшать жизнь для того, чтобы нашему эгоизму потакать. Все. То есть наш эгоизм стал вести нас к развитию, как бы. И так мы развивались. Я говорю обо всем мире, обо всем человечестве. До Адама Ришона. Адам Ришон раскрыл, что все развитие имеет, в развитии есть цель. И это негативное развитие направлено. Это значит, что он раскрыл свой грех, который есть в нем. Значит, он согрешил. Он раскрыл грех, который уже был в нем. То, что он полностью управляем эгоизмом. И должен начинать исправляться. И уже от него дальше он и его ученики, они называются сыновьями, начали исправлять себя. До Авраама. Авраам раскрыл методику исправления и от предшественников, как написано, и раскрыв новое состояние, когда был прорыв эгоизма в Вавилоне. И от него уже методика Адама получила качественное изменения, и вновь это та же самая методика, что нужно исправлять эгоизм, нужно работать с ним так, чтобы мы были адаптированы к интегральной системе, чтобы мы связали себя между собой и с природой, которая называется божественная, настолько, что все будет как Юд, Кей, Вав, Кей, все как одна система совершенно. Это то, что они начали раскрывать все больше и больше в каждом поколении, потому что эгоизм возрос, тогда была возможность раскрыть больше вещей. А после Авраама уже весь процесс начался в группе, когда группа от Адама до Авраама были каббалисты, 20 поколений, но это еще нельзя было еще сделать исправление правильное для того, чтобы адаптировать что-то от себя к природе. От Авраама дальше уже возникает вопрос десятки, группы. Группа адаптирует себя природе и находится с природой в синергии, в равенстве, в слиянии и раскрывает весь этот процесс в природе. Это называется раскрытие духовного творения. И оттуда уже человечество получает методику, что оно может делать на человеческом уровне, когда оно обязано выстроить себя в соответствии с общей природой. На уровне неживого растительного животного это существует, там есть связь со всеми частями реальности, а на уровне Адама нет. И на уровнях неживое растительное животное это существует относительно только. То, что имеет отношение к человеку на уровне неживого растительного животного, там тоже есть неисправленность. Он пишет об этом в 12 пункте стихи, то нет расчета с неживым растительным животным. Они поднимаются и опускаются вместе с человеком. То есть у них есть и подъемы, и падения, но, соответственно, нам, поскольку мы должны быть в связи со всей природой, а оттуда с божественностью, с духовностью. Все. До сегодняшнего дня. Сегодня мы находимся в состоянии, что мы должны раскрыть объединение, правильное, интегральное, в десятке и в народе Израиля, и во всем мире. И всю реальность привести к единству. Это называется полное исправление гмар-тикун. Закон Арвута распространяется на все человечество.
Нет. Насколько я понимаю, нет. Потому что поручительство это распространяется на того, у кого есть свободный выбор. И тогда из свободного выбора он должен это принять. А тот, у кого нет свободного выбора, у него нет возможности сделать какое-то свободное действие. Поэтому в соответствии с тем, что мы видим, исправление только через то, что называется народ Израиля. Тот, кто получил из Вавилона пробуждение к силе отдачи, Израиль, люди, которые ощутили такую потребность, получили такую потребность прийти к этому, почувствовать это, у них есть свободный выбор, и они обязаны выполнять поручительство. И только с ними есть расчет. Все остальные, кто не принимают этой связи, этого направления, они получают от тех, у кого есть выбор, от каббалистов, от того, что называется евреи, евреи от слова «иуди», иудей, приходящий к единству, они это уже получают в готовом виде. Они должны подчинить себя, но в этом у них нет свободного выбора. Свободный выбор может быть только если мы приходим к трем линиям. Если мы приходим к состоянию, где чаша заслуг и чаша вины, правое, левое и то, что посередине, могут быть в средней трети тиферет. Это люди, которые, собственно, и склоняют чашу весов мира, и это дают уже всему остальному человечеству. Поэтому, в общем, наша работа в распространении науки Каббала должна быть для всего мира. Но мы должны также видеть, что мы никогда не получим... К нам никогда не придут миллионы учеников. Вы наиболее малочисленный из народов, как и иудеи, среди которых есть очень маленькая часть, которая стремится к этому, так и весь остальной мир. А все остальные примут это так, что мы сделаем это исправление между нами, а потом это перельется им. Да.
Тот, у кого есть свободный выбор, на него закон Равута действует постоянно?
Обязательно.
Так, на основе чего? По какому признаку им принципу открывается им этот закон?
Если они хотят прийти к раскрытию Творца, для того, чтобы его наслаждать, если в них есть точка в сердце, они приходят к состоянию, к группе, к учителю, который объясняет им, почему они так чувствуют. У них особый хиссарон,
в котором они хотят раскрыть, они чувствуют внутри хисарон, из него они хотят раскрыть высшую силу, силу отдачи, чтобы раскрыть которую нужно выполнить несколько условий. В общем, это называется условие поручительства.
Да.
Я задам вопрос по-другому. Например, закон всемирного тяготения понятно, как действует. Если мы спрыгнем с крыши, то в конце концов мы долетим до земли. А закон Равута — это закон, он есть, но это не какой-то закон, о котором можно сказать «я чувствую».
Правильно. Потому что поэтому это называется свободным выбором. Свободным выбором. Не обязующим, то есть не обязательным. Ну, как, ну, так не может быть. В России были такие выборы. Ты приходишь в Советском Союзе, приходишь на выборный участок. Есть всего один кандидат, один бюллетень, ты его опускаешь, и все. Вы смеетесь, да? Вот, я там жил. Вот. Так что это не называется свободным выбором. Свободный выбор — это для избранных. Но нам объясняет Бааль Сулам, что этот выбор в конечном счете только в том, чтобы прийти в группу, и чтобы группа воздействовала на тебя, и ты воздействовал на нее, и потом вы приходите к той же средней трети Тиферет. Да.
Почему есть такой закон, что только свободным выбором он может быть задействован?
Если бы это не было скрыто, а было бы раскрыто, твой эгоизм бежал бы туда, бежал бы как вор, чтобы схватить эти наслаждения, ты бы никогда не смог выйти из-под власти своего эгоизма. Понимаешь? Представь себе, что духовно привлекало тебя так, как привлекают тебя, допустим, другие источники наслаждения этого мира. Допустим, тебя в этом мире что-то наслаждает. Еда, секс, семья, деньги, почести, знания. С такими, может быть, цветами, скажем, если бы источники таких наслаждений были бы только в несколько раз больше, светили бы тебе из духовного. Как бы ты за этим побежал, день и ночь был бы только как сумасшедший. И ты бы мог отказаться от них и принять их ради отдачи, такие наслаждения? Нет. Здесь ты строишь экран, прежде чем ты приходишь к ним. Ты выстраиваешь защиту от них, прежде чем ты приходишь. И тогда ты способен быть с ними в подобии свойств, быть выше них. Нужно еще подумать об этих вещах, но это строится высшей милостью.
Что меняется в человеке, когда он начинает жить на основе закона Арвута?
Что меняется в человеке, который живет по законам поручительства? Он начинает чувствовать, что он действительно ниже всех, зависим от всех и должен всем. С одной стороны. С другой стороны, у него есть также место обратиться к Творцу, к высшей силе, для того, чтобы выполнить свою обязанность, осуществить свою низость и, собственно, и выполнить свою, выслужить, отслужить свою службу перед Творцом. Я говорил перед уроком, перед первым уроком, вскакиваете ли вы так с кровати в 2 часа ночи, например, с мыслью, что я просто обязан насадить Творца. Я забыл об этом, я спал сейчас несколько часов. Как же так? Что с этим беспокойством? Как ты, например, беспокоишься о чем-то, что ты забыл выполнить, или, не дай бог, ребенок болен, и ты заснул, или еще что-нибудь. Если у тебя есть такая мысль, когда ты пробуждаешься. Ну вот. Да.
Вы сказали, что начиная с Авраама, есть какой-то вопрос десятки, группы.
Да.
Хочу спросить, какая разница между десяткой Авраама, десяткой Моше, нашей десяткой? Меняется ли эта модель, или она постоянная?
Нет, она не меняется, потому что законы остаются теми же, только уровни. Условия, при которых мы должны держать десятку и раскрывать не Творца, меняются, но на самом деле это одно и то же. Поэтому то, что мы сейчас начали этим заниматься, осуществлять это, и мы занимаемся различными видами распространения, принимаем оттуда какие-то некую обратную связь, и мы начинаем еще больше чувствовать через это, что такое десятка. Потому что если ты хочешь, чтобы это раскрылось в них, то ты хочешь, чтобы это раскрылось, ты начинаешь уже получать больше, так сказать, ощущения десятки, больше свойств, ну, больше всего, потому что ты в этом заинтересован, даже эгоистически. Ты хочешь излить на них то, что ты знаешь. Но ты уже начинаешь быть живее, быть мягче внутри относительно десятки. У тебя больше мыслей, больше желаний. Ты уже начинаешь быть более сложным внутри относительно этого понятия. Поэтому нам очень важно всем, без исключения, выходить на такие мероприятия. Что потом будет с публикой, посмотрим. Прежде всего, что получится с нами. Это важно. Что мы именно, выходя наружу, мы больше понимаем то, что нам нужно сделать внутри. Да.
Микрофон
дайте.
Ребенка учат чистить зубы. Человек не знает, почему это важно. Я помню первый раз, когда я посмотрел в микроскоп на маленьких существ, и я увидел там большие вещи. Это то же самое, что как чистить зубы. Просто увидел, что именно ты чистишь. Но как мы можем увеличить важность каждого действия?
Попросил товарищей. Это называется воздействием общества на человека. У нас ноль важности цели, а ты должен прийти к наибольшей важности цели выше всего этого мира. Кто может дать тебе это, товарищи?
Это не только важность цели. Мы на самом деле не видим, как мы говорили сейчас, взаимозависимость и последствия каждого малого действия.
Ты это читаешь, и все остальные могут это увеличить. Нет ничего такого, чтобы ты не мог получить с их помощью. Нет такого. Все, что тебе нужно для исправления, ты получаешь от группы.
Как можно вызвать эффект, чтобы все и товарищи, и я увеличили бы разрешение каждого малого действия и его последствия?
Поговорить с ними? У вас же есть общий язык. Мне больше нечего предложить тебе. Ладно. Да?
Молодежная группа Москвы спрашивает, почему наше единство способно показать миру путь к исправлению?
Мы включаемся в весь мир через наши группы, через наших товарищей. И поэтому мы будем способны также, благодаря этому включению, объяснить всему миру его исправление. У нас будет такая возможность, поскольку мы действуем во всех плоскостях, как только можно. Мы не обязаны покрывать этим весь мир, потому что сеть существует. Существует, как ты хочешь объединиться с какой-то сетью, так достаточно воткнуть где-то этот конец провода, и этого достаточно. И это то, чем мы занимаемся, да, как раз российские товарищи в этом отличаются, потому что они там входят в еврейские организации и взаимовключаются с евреями там, и поэтому у них появляется гораздо больше решимот, особенное. Они почувствуют еще больше авиют и способность работать с ним. Да, Мутлу.
Будет ли у нас когда-нибудь критерий измерения успеха?
Критерий может быть только после того, как ты придешь к ступеням восхождения, и никогда не на той ступени, где ты находишься, а только то, что ты прошел. Человек никогда не может оценить ту ступень, которая находится, потому что она не находится. Только с высшей ступени можно оценить низшую.
Но если правильно понимаю, пока мы не добьемся единства в десятках духовного постижения, мы не увидим мир вообще, что мир прислушивается к нашим словам.
И да, и нет. Ты начнешь по внешним признакам видеть, что они все-таки начинают говорить иначе, они начинают иначе это принимать. Есть изменения, но на самом деле по всему миру это распространяется так, что это попадает в сеть, которая связывает всех вместе, и как ты можешь воздействовать на это реально, на повседневной основе, на мир, и как мир в соответствии с этим меняется, перевешивает себя на чашу заслуг или наоборот. Почитай предисловие к ТЭС, посмотри, на каком уровне это должно происходить, на какой ступени.
То есть весь мир пока что ждет, чтобы товарищи здесь и по всему миру достигли этого постижения. Пока мы не сделаем что-то, мы не можем, мы можем предъявлять миру претензии до завтра, ничего не поможет.
Претензий у нас нет, какие претензии?
Давайте, объединяйтесь, вам будет хорошо, давайте сядем в круги, вам это поможет, но они не будут слышать.
Почему услышат? Почему же? Это зависит от того, насколько они страдают. Если ты им предлагаешь хорошую жизнь вместо горя, они, почему бы они не услышали? Все это зависит от того, что ты им продаешь. Мы обращаемся к их эгоизму. Мы пока больше не хотим ничего в них пробуждать. Нужно соответствовать их потребностям. Тот, кто хочет больше, пожалуйста, есть возможность заниматься.
Но пока они не могут измениться, пока они не изменятся, они не могут быть в объединении. Человек эгоист не может объединиться, он не может достичь состояния возлюби ближнего как себя.
Это зависит от того, на каком уровне. Зависит от того, на каком уровне. Может быть, он останется эгоистом, и тем не менее останется в хорошей связи с другими, потому что нет выбора, иначе он получит удары. И тогда он уменьшает в чем-то свой эгоизм и вступает в связь с другими. И тогда уже действует свет, возвращающий к источнику, через нас, на него, и так он меняется.
Значит, люди, эгоисты, могут создать сильное эгоистическое общество и заботиться о своем эгоизме. Они не будут заботиться о других. Они позаботятся, чтобы им было хорошо, допустим, в каком-то регионе. Они поставят там стены, поставят армию, чтобы другие их не убили. Это эгоистическое хорошо.
Нет, неправильно.
Почему бы кто-то с кем-то с вами чем-то поделился?
Потому что я им занимаюсь. Подумай. Я им занимаюсь, поэтому не может быть, что если он слышит. Опять же, здесь были такие, которые не слышат никак. Но если я им занимаюсь, у него не будет возможности построить нечто такое, что разрушит мир.
Вы имеете 99%?
Нет, он все-таки получает подпитку от нас. Тот, кто получает подпитку от нас, не может построить что-то испорченное. Не может такого быть. Его источник более или менее исправлен. Ну что ж, мы уже приближаемся к окончанию урока. Что у нас там еще? Да? Микрофон.
Я
так понимаю, что чем больше мир видит путь наш, тем больше возрастает их зависимость от нас. Вы когда сказали об этом, что чем больше они получают от нас информации, они участвуют в кругах, начинают зависеть, чувствовать зависимость от нас.
Да,
по мере того, как они включаются в нас, они потребуют от нас большего.
Ты знаешь, я не люблю говорить о вещах, которые стоят перед которые еще в будущем, потому что то, что еще не материализовалось, может получить любую форму. Я люблю говорить о том, что знаю, из понимания, из постижения. Об этом я готов говорить сколько угодно и как угодно, потому что это мое. Но ты спрашиваешь о том, что произойдет в будущем. Я могу сказать, написано так, написано эдак. Но у меня нет точных, ясных и правильных ответов. Твой вопрос, да и дела мне нет, собственно говоря. Я действую там, где могу. Шаг вперед, все. Так мы учимся, потом еще шажок. 10 шагов вперед я уже не вижу. Не вижу, тебе честно говорю. Не вижу. Я знаю, что в книгах написано, конечно. Но в книгах, не в действии, не... Я не нахожусь в этом. Нужно понимать, что в духовном иначе нельзя. Поэтому я говорю, идите распространяйте. Потом увидим, что из этого получится. Сделаем так или сделаем иначе. Я точно не знаю, как, так или иначе. Давайте посмотрим вместе. Давайте решим вместе. Это правильное. Форма, как мне кажется, для распространения, потому что для продвижения. Потому что мы все-таки учимся у Высшего, мы получаем силы оттуда, но наши пути мы должны хорошенько проверять и делать их в этом свободном выборе шаг за шагом. Только одно тебе нужно из этого извлечь. На шаг вперед, постарайся его сделать, веры выше знания, в максимуме отдачи, в соответствии с тем, насколько ты от этого на самом деле оторван, своей гордыней и другими вещами, постарайся это сделать как можно больше, насколько ты способен, и все. О большем не думай. Не думай на 2-3 шага вперед. Почему так можно? Что такое шаг? В духовном это называется идти верой выше знания. Максимум отдачи, если я сейчас могу сделать, это то, что я делаю. И все. А больше, до большего мне дела нет.
Я могу объяснить, почему я спросил.
Почему?
Потому что, глядя с перспективы, глядя вперед, я чувствую, что мера ответственности, которая будет возложена на нас и на нашу группу в реализации науки Каббала, это такая большая ответственность, что сейчас я не могу осознать ее, не могу увидеть в этой перспективе.
Ты в одиночку, конечно, нет. В группе ты можешь все, вплоть до гмартикуна. Если ты будешь идти правильно, как мы сейчас говорили об этом, только шаг вперед, делай его с полной самоотдачей, без какой-либо оглядки на себя, только на мир, и через него на Творца, и все будет хорошо.
Так это есть причина, что мы смотрим только на шаг вперед.
Ты не можешь на 10 шагов вперед смотреть. Вперед ты можешь смотреть только на ближайшую к тебе ступень, где ты видишь только ее ахапа, не более того.
Спасибо.
Ну и
объявление, важное объявление. Осознать жизнь на основе науки Каббала. Колледж Каббала для всех приглашает вас на вступительную ознакомительную лекцию по науке Каббала завтра, в среду, 20 мая, в 7 часов вечера. И на этой неделе будет в Афуле, в нашем филиале в Афуле, звоните 1-500-259 или обращайтесь на сайт Кабала на Ам. Что будет, если мы снимем маски? 21 мая это происходит. Вечер знакомств для незамужних, неженатых. По всему Израилю вход свободный, информация на сайте arvut.org или 1-700-707-200. На этом завершаем. Спасибо, хорошего дня.
תשנה את העולם, תשנה את העולם שלך. אם תשנה את האדם, תשנה את העולם, תשנה את העולם שבך. כל מה שבחוץ בך, כל תמונה יוצאת ממך. אתה מביט אל תוך מראה, בחלקים שלי מתח. אם תשנה את האדם, תשנה את העולם, תשנה את העולם שלך. אם תשנה את האדם, תשנה את העולם, תשנה את העולם שבך. אני וגם השיר בך. האדם הוא עולם קטן, את זה הטבע לך נתן. תשנה את האדם, תשנה את העולם, תשנה את העולם שלך.